Хористы революции, подобно хору греческих трагедий, делятся еще на полухоры. К ним идет ботаническая классификация. Одни из них могут называться тайно-брачными, другие – явно-брачными. Одни из них делаются вечными заговорщиками, меняют по нескольку раз квартиру и форму бороды. Они таинственно приглашают на какие-то необыкновенно важные свидания, если можно, ночью или в каком-нибудь неудобном месте. Встречаясь публично со своими друзьями, они не любят кланяться головой, а значительно кланяются глазами. Многие скрывают свой адрес, не сообщают день отъезда, не сказывают, куда едут, пишут шифрами и химическими чернилами новости, напечатанные просто голландской сажей в газетах. При Людвиге Филиппе, рассказывал мне один француз, замешанный в какое-то политическое дело, скрывался в Париже. При всех своих прелестях такая жизнь становится с течением времени утомительно и скучна. Делессер, кутила и богатый человек, был тогда префектом. Он служил по полиции не из нужды, а из страсти, и любил иногда весело пообедать. У него и у было много общих приятелей. Раз между грушей и сыром, как говорят французы, один из них сказал ему: «Какая досада, что вы так преследуете бедного Мы лишены славного собеседника, и он должен скрываться, как преступник». «Помилуйте», — сказал Делессер, — «об его деле помину нет. Зачем он прячется?» Знакомые его иронически улыбались. «Я его постараюсь уверить, что он делает вздор, и вас с тем вместе». Приехавший домой, он позвал одного из главных шпионов и спросил его: «Что, в Париже?» «В Париже», — отвечал шпион. «Прячется?» — спросил Делессер. «Прячется», — отвечал шпион. «Где?» — спросил Делессер. Шпион вынул книжку, порылся в ней и прочел его адрес. «Хорошо. Так ступайте к нему завтра утром рано и скажите, что он напрасно беспокоится, что мы его не ищем, и что он может спокойно жить на своей квартире». Шпион в точности исполнил приказание, а через 2 часа после его визита таинственно извещал своих близких и друзей, что он уезжает из Парижа и будет скрываться в одном из дальних городов, потому где, что префект открыл место, где он прятался. Сколько заговорщики стараются покрыть прозрачной завесой таинственности и красноречивым молчанием свою тайну. Столько явно брачные стараются обличить и разоблачить все, что есть за душой. Это бессменные трибуны кофейных и клубов. Они постоянно недовольны всем и хлопочут обо всем. Все сообщают. Даже то, чего не было, а то, что было, являются у них как горы в рельефных картах, возведенные в квадрат и в куб. Глаз до того к ним привыкает, что невольно ищет их при всяком уличном шуме, при всякой демонстрации, на всяком банкете. Для меня зрелище в кафе было еще ново, я мало был знаком тогда с задним двором революции. Правда, я ходил в Риме и в кафе «Делла Белла Арти», и на площадь, бывал в «Чирколо Романо» и «Чирколо Популаре», но тогдашнее римское движение не имело еще того характера политической махровости, который особенно развился после неудач 1848 года. Чичеро Ваккио и его друзья имели свои наивности, свою южную мимику, которая нам кажется фразой, и свои итальянские фразы, которые мы принимаем за декламацию, но они были в периоде юного увлечения. Они еще не пришли в себя после 3-векового сна. Ин Пополано, сын народа Чичеро Ваккио, вовсе не был политическим агитатором по ремеслу. Он ничего лучше не просил бы, как снова удалиться с миром в свой небольшой дом, страда репетта, и торговать лесом и дровами в кругу своей семьи, как патер фамилиас, отец семейства и свободный чивероманус, римский гражданин. В людях его окружавших не могло быть той печати прошлого, изболтавшегося псевдореволюционизма, того характера с изъяном, который так печально распространился во Франции. Само собой разумеется, что, говоря о кофейных агитаторах и о революционных лацаронни, я вовсе не думал о тех сильных работниках человеческого освобождения, о тех огненных проповедниках независимости, о тех мучениках любви к ближнему, которым ни тюрьма, ни ссылка, ни изгнание, ни бедность не перерезали речи, о тех делателях и двигателях событий, кровью, слезами и речами которых водворяется новый порядок в истории. У нас речь шла о той, накипевшей закраине, покрытой праздным пустоцветом, для которого сама агитация — цель и награда, которым процесс народных восстаний нравится, как процесс чтения нравился Петрушке Чичикову или как шагистика Николаю. Реакции радоваться нечему. Не такими репейниками и мухоморами поросла она, и не на закраинах, а повсюду. В ней целые населения чиновников, дрожащих перед начальниками, шныряющих шпионов, вольнонаемных убийц, готовых драться с той и другой стороны, офицеров во всех отвратительных видах, от прусского юнкертума до хищных французских алжирцев, от гвардейцев до камер пажей. И тут мы еще только коснулись светской реакции, не трогая ни нищенствующую братью, ни интригующих иезуитов, ни полицействующих попов, ни прочих членов ангельского и архангельского чина. Если в реакции есть что-нибудь похожее на наших дилетантов революции, то это придворные. Люди, употребляемые для церемоний, люди выходов и входов, люди, бросающиеся в глаза на крестинах и бракосчитаниях, на коронациях и похоронах, люди для мундира, для шитья, представляющие лучи власти, ее аромат. В кафе «Ламбле», где отчаянные граждане сидели за птиверами, рюмками и большими стаканами, я узнал, что нет никакого плана, нет никакого настоящего центра движения, никакой программы. Вдохновение должно было сойти, как некогда Святой Дух, на голову апостолов. Только в одном пункте все были согласны — в том, чтобы явиться на место сбора без оружия. После пустой болтовни, продолжавшейся часа два, условившись, чтобы завтра в 8 часов утра собраться на бульваре Бон-Нувель против Шато-д'Э, мы отправились в редакцию «Истинной Республики». Издателя не было дома. Он поехал к горцам за инструкциями. В 1793 году так называли представителей левого крыла, занимавших на заседаниях конвента верхние места на горе. В 1848-1849 годах сторонников Ледрю Роллена. В большой, почернелой, слабо освещенной и еще слабее меблированной зале, служившей редакцией для сбора и совещаний, было человек 20, большую частью поляки и немцы. Сазонов взял лист бумаги и принялся что-то писать. Написавший он нам прочел. Это была протестация от имени эмигрантов всех стран против занятия Рима и заявление готовности их принять участие в движении. В июле 1849 года французские войска заняли Рим. Протест против этой интервенции и имеет в виду Герцен. Тем, кто хотел обессмертить свое имя, связывая его со славным «завтра», Сазонов предлагал подписаться. Почти все хотели обессмертить свое имя и подписались. Вошел издатель, усталый, невеселый, стараясь внушить, что он много знает, но должен молчать. Я был уверен, что он ничего не знает.